Дорогие друзья, студия «Преображение» приглашает вас послушать радиокомпозицию по спектаклю «Юность Гайдна». Исполняют актеры Лавров, Михайлов, Князева, Покровский, Фадеева, Кениксон, Грибов, Названов. Звучит музыка Гайдна.
На окраине одного из венских предместий, неподалеку от Шенбрунского парка, посредине маленькой немощеной улочки, стоит скромный домик, всегда погруженный в молчание. В нем жил один из гениальнейших людей XVIII века, композитор Иосиф Гайдн. Стояло радостное апрельское утро 1808 года. Какой-то человек шел к этой тихой обители, куда 75-летний старец удалился на покой.
Кто там?
Откройте, тетушка Гертруда! Это я! Карпани!
О, сеньор Карпани! Сию минуту!
Здравствуйте! Здравствуйте, тетушка Гертруда!
Здравствуйте, здравствуйте, сеньор Карпани! Здравствуйте! Пожалуйста, пожалуйста, прошу
вас! Благодарю!
Ну и обрадуется же господин Гайдн! Он целыми днями сидит в кресле у открытого окна.
Гертруда! Гертруда!
Да-да, иду!
Кто это стучал?
А ну, гадайте сами, господин Гайдн!
О, Карпани!
Он самый, дорогой маэстро!
Карпани,
здравствуйте,
дорогой.
Маэстро!
Наконец-то! Здравствуйте. Наконец-то! Ну, садитесь, садитесь, пожалуйста. Вот, вот сюда.
Благодарю.
Так.
Благодарю вас.
Ну, рассказывайте, что нового творится в мире?
Ну,
я ведь стал настоящим отшельником. Сижу здесь в своем домишке и все больше отстаю от событий. Да, правда ли, что Наполеон замышляет напасть на Австрию?
Вполне возможно. Вполне возможно, дорогой маэстро. Этот новоявленный император считает, что он всегда должен с кем-нибудь воевать.
Это правда. Но я твердо верю, до Вены, пока я живу здесь, ему не добраться. Ну, как хорошо, что вы собрались навестить меня. Я часто вспоминал о вас последние дни.
Да что?
О, перечитывал на днях ваши статьи, перебирал в памяти музыку Камиллы Пайера, для которой вы написали такое прекрасное либретто. И только, пожалуйста, мой дорогой Джузеппе, не вздумайте опять укатить в свою Италию. Вена лишится тогда лучшего из своих дирижеров.
О, нет, маэстро. Я никуда не уеду, пока вы не напишете новой симфонии, которой я буду дирижировать.
Новой симфонии? Куда мне? Я стал совсем стар и слаб.
О, полно, полно вам, маэстро. Мир еще ждет от вас новых творений.
И напрасно делает. Я уж целую вечность не писал ни одной ноты.
Однако создали же вы всего несколько лет тому назад такую бессмертную вещь, как оратория «Времена года». О, это был поистине гигантский труд.
Да, времена года были моим последним крупным произведением, моей лебединой песнью. С каким волнением, с какой страстью я работал над ними. Мне часто чудится, что где-то далеко, далеко звучит то та, то другая мелодия времен.
Вот да, да. Эти мелодии и у меня в ушах.
Все проходит, дорогой Карпани. Мои вещи пока еще исполняются, как и вещи Моцарта, но скоро их забудут, и в моду войдут другие композиторы.
И мы окончательно погрузимся во мрак посредственности. Но вы ошибаетесь, дорогой маэстро. Ни Моцарт, ни вы никогда не будете забыты.
А, что вы, что вы. Ах, Джузеппе. Как я рад вас видеть.
Да, но имейте в виду, маэстро, мой сегодняшний визит к вам не совсем бескорыстен. Я хочу получить с вас долг.
Долг?
Да. Да, 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 да. Ведь вы же обещали рассказать мне о вашем детстве, о ваших первых шагах на поприще музыки. Словом, о начале вашего пути.
Ах, вы вот о чем. Ну что же, долги нужно платить.
Приходится, дорогой мой.
Только обещайте мне и вы. Если мой рассказ вам наскучит, дайте мне знать об этом. Ну, 2-3 зевками.
Вот этого я вам обещать не могу.
Детство. Мое бесконечно далекое детство. Я родился 31 марта 1732 года в маленьком местечке Рорау, расположенном на границе Австрии и Венгрии, в 15 лье от Вены. Мой отец, по национальности словак, был бедным каретником, местным судьей, пономарем, да еще вдобавок к тому и органистом. Он очень любил музыку и имел прекрасный тенор. Моя матушка Анна Мария служила кухаркой у графа, владельца поместья Рорау. Детство мое ничем не отличалось от детства любого крестьянского ребенка. Когда отец принимался обтягивать деревянные колеса железными шинами, я вместе с подмастерьем выкатывал из сарая предназначенные для оковки колеса. Мне тогда еще не исполнилось 5 лет. Я был невысокого роста, и колеса пригодились мне выше головы. Однако я выкатывал их из сарая так ловко и быстро, что крестьяне, собравшиеся поглазеть на искусную работу отца, говорили: «Ну и молодец же у тебя мальчонка, дядюшка Маттиас. Хороший из него тележник выйдет».
Тележник.
А отец обычно отвечал: «Да, Сеппи, у меня парень не промах. Мое имя Йозеф, и дома всегда меня все звали Зеппи». По воскресеньям отец и мать отдыхали, занимались музыкой.
Утро доброго, люди добрые вам. Всюду слышится птичий гам, привольно дышится по утрам. Вставай, овечка моя, тебе гулять пора. Любим солнышко упоительный зной, полдень радостный золотой, пропитан мятою резедой. Спеши, овечка моя, трава мягка густа.
Стадо вечером возвращается к нам, звон кубичиков здесь и там, так ясно слышится по дворам. Сюда, овечка моя, иди домой скорее.
Послушать эти домашние концерты собиралась чуть ли не вся деревня. Как вы сами понимаете, мне очень хотелось принять участие в этих концертах. И я, преобразив обрубок дерева в скрипку, а прутик в смычок, с усердием играл на своем немом инструменте.
У опушки на просторе старый дуб стоит, с непогодой вечно спорит, день и ночь шумит. А когда-то был он молодым, и водили мы, ребята, хоровод под ним. Если тучи собирались в небе молнии след, мы под дубом укрывались, он спасал от бед.
Посажу я на рассвете крошечный дубок, пусть у дуба всем на радость вырастет сынок.
Это же Зеппи.
Браво.
Нет, вы заметили, с какой точностью он отбивал такт своим импровизированным смычком?
Послушайте-ка, дядюшка Маттиас, если вы не против, я взял бы Зеппи к себе в Гаймбург.
В Гаймбург? Зачем?
Он будет петь в соборном хоре и учиться в школе, где я преподаю. Кроме того, я берусь обучить его игре на скрипке и на других инструментах.
Спасибо тебе, дорогой Франк. Но, правда же, Зеппи еще слишком мал.
Полно вам, тетушка Анна-Мария. У нас в хоре поют и 5-летние малыши. Ну, что вы скажете, дядюшка?
Я, правда, не знаю.
Мы не знаем.
Да чего вы колеблетесь? У Зеппи явное дарование. А где вам взять денег на его обучение? Было бы неразумно упускать возможность вывести в люди хоть одного из кучи ваших ребят.
Но, Франк, ведь он действительно уж очень маленький.
Да, и это так неожиданно. Мы не знаем, правда.
Thank you.
На другой день я уж ехал с Франком в Гамбург. И с этого времени, дорогой Карпани, счастливая пора беспечности для меня закончилась навсегда. Я должен сказать, от своего двоюродного братца я получал гораздо больше подзатыльников, чем хлеба. Он был очень требователен. И, может быть, именно это заставило меня усиленно заниматься. За 3 года, проведенных мною в Гамбурге, я многому научился. Стал петь настолько сносно, что мой двоюродный братец, который был не только школьным учителем, но и соборным регентом, начал поручать мне сольные партии. Как-то раз, когда закончилась воскресная обедня, ко мне подошли 2 мальчика. Мой дружок Вилли и сын гамбургского бургомистра Карл.
О, слава богу, обедня кончилась. Ну и хорошо же ты сегодня спел соло, Зеппи. Все прихожане стояли, не шевелясь, и даже рты разинули от удивления.
Ну что ты, Вилли, взялся расхваливать этого сопляка? Он и сам всегда ходит с разинутым ртом. А соло... Соло я спел бы не хуже его.
Врешь. Хоть ты и сын бургомистра, а поешь не лучше вороны.
Что?
Конечно.
Это я ворона?
Ты
слышишь, что он сказал?
Да не трогай, не трогай.
Вы довольны, вы довольны вам. Довольны вам, вечно вы сцепитесь, словно петухи. Идемте.
Вилли?
Что?
Что это за важный господин стоит вон там?
Где?
У стены. Я его никогда не видел. Видно, какой-нибудь приезжий.
Не знаю.
А я знаю. Он приходил к моему отцу с визитом.
Ну и кто же он такой?
Это господин Рейтер, придворный капельмейстер, композитор, да еще и регент кафедрального собора святого Стефана в самой Вене.
А зачем же он приехал в Гамбург?
Он объезжает всю страну, чтобы набирать мальчиков для своей соборной капеллы. Он и меня звал с собой в Вену, да я не поехал.
Опять врешь? На что ему нужно твое воронье карканье?
Ну ты снова за эти разговоры. Я не могу выдержать. Гляди, гляди,
Зеппи, к нему подошел сам настоятель собора. Ну, как он перед ним лебезит. Видно, важная птица.
Фу, смотри, твой братец тоже подбежал к нему. Показывает в нашу сторону.
Эй, Зеппи! Зеппи!
Иду! Что, братец?
Зеппи, поздоровайся с господином Рейтером.
Здравствуйте, господин Рейтер.
Здравствуй, малыш. Я слышал твое пение. У тебя неплохой голос.
Поверьте, уважаемый господин Рейтер, хоть этот мальчишка и первый озорник на всей улице, но способности у него такие... что просто диву даешься. Представьте себе, за 3 года он изучил основы музыки, чтения, правописания, мастерство пения, научился играть на скрипке, клавесине, фаготе, флейте и на множестве других инструментов.
Да что вы, что вы, это очень похвально.
И вдобавок к тому, он почти самоучкой изучил латинский язык.
Самоучкой? Не может быть.
Да-да-да. А ну-ка, Зеппи, продекламируй нам первую строфу памятника Горации.
Пожалуйста. Экзеги монумент, эре перениус, регали квеситу, пирамид альтиус, квот нон имбер эдакс, нон аквил импотенс, посит дируэр аут, иннумерати.
Поразительно, поразительно, сколько ему лет.
Около 8, почтеннейший господин Рейтер, смею ли я просить вас оказать мне честь посетить мое скромное жилище? Там мы и потолкуем об интересующем вас деле.
Благодарю вас.
Вот и прекрасно.
С удовольствием. Вот
и... Стой, Зеппи! Зеппи! Куда ты, паршивец? Опять камнями кидаться с мальчишками. Зеппи! Зеппи! Исчез. Ну, что прикажете делать с этим негодником? Прошу вас, господин Рейтер, я живу в двух шагах, неподалеку от собора, прошу вас.
Смотри, Вилли, Франц повел его к себе.
Да что ты, Зеппи, чего ради такая важная особа пойдет к соборному регенту? Это все равно, как если бы золотой гульден пошел в гости к медному грошу.
Ну, если не веришь, идем. У нас в двери есть щелка. Мы посмотрим в нее и увидим, кто из нас прав.
Ну, пошли.
Иди сюда. Давай, смотри, ты первый.
Ага.
Ну, так и есть. Вон он сидит за столом и уплетает вишни. Посмотри сам.
Ну-ка. А ведь и правда, в белых чулках, башмаки с золотыми пряжками.
Ой, какие вишни! Просто слюнки текут. Нет, я войду, Вилли.
Да что ты?
А может быть, при гости Франк раздобрится и даст хоть парочку вишен. А потом я с тобой поделюсь.
А? Ну иди, Зеппи.
А ты подожди меня здесь.
Вот и ты, бродяга. Входи, входи. Ты почему убежал, когда я звал тебя домой?
Извините, братец, мне захотелось побегать после службы.
Ну ладно, на этот раз я тебя прощаю. Но если ты еще когда-нибудь проделаешь такую штуку, я тебя выпарю. Понял?
Понял.
Подойди-ка сюда, малыш.
А? Что ты так уставился на вишни, словно это какое-то чудо? Можно подумать, ты никогда их не видел.
Я вижу их почти каждый день, но...
Понимаю, понимаю. А, давай сюда свою шапку. Вот тебе.
Так много! Благодарю вас, господин Рейтер.
Ешь, на здоровье.
Если разрешите, я положу их в карман и съем потом.
Как хочешь, как хочешь. Ну-ка, ну-ка, вот тебе ноты. Ты знаешь эту вещь?
Нет.
Так вот, попробуй спеть ее с листа. Спой.
Ну, милейший Франк, дело решено. Я беру его.
А в Вене мальчикам, которые поют в хоре, тоже дают подзатыльники?
Нет, нет, не бойся, не бойся. В Вене дело обходится без подзатыльников. Это же Вена, а не Гаймбург.
Вот негодяй. Без ножа режет.
А вечером я уже трясся в почтовой карете, прислушиваясь к мерному топоту копыт. Господин Рейтер, как только сел в Гамбурге, так чуть ли не до самой Вены спал мертвецким сном. Выделывай носом такие трели, какие сделать горлом ему не удавалось ни разу в жизни. Ну, За 8 лет моего пребывания в капелле святого Стефана Рейтер дал мне всего лишь 2 урока по теории музыки. Так что мне приходилось доходить до всего самому. Спустя 5 лет после моего приезда в Вену отец привез сюда моего маленького братца Микаэля, которого Рейтер охотно принял в капеллу, так как у мальчика был изумительный голос. Я очень обрадовался тому, что теперь не буду так одинок, но эту радость мне отравило то, что бургомистр Гаймбурга привез сюда и своего безголосого сынка Карла. Этот негодяй стал подлинным проклятием моей жизни. Он не упускал ни одного случая учинить мне какую-нибудь пакость. Он шпионил за мной, как заправский сыщик. И как только ему удавалось что-нибудь увидеть, а то и просто выдумать, он спешил к Рейтеру и доносил ему. Я обедничал. Врал. Когда мне исполнилось 13 лет, я почувствовал потребность сочинять. Она была так же сильна и неудержима, как потребность в еде, питье, сне. Я жил в мире воображаемых звуков. Мне чудились ноты. Они казались мне крошечными солдатиками. Я выстраивал их в линии и вел в бой.
Что ты играешь, Зеппи?
Ораторию, господин Рейтер.
Кто ее написал?
Ее написал я.
Что? Ты? Дай-ка сюда свое маранье. Так. Ну, что же я могу тебе сказать? Скажу просто, прежде чем браться за композицию, нужно изучить гармонию и контрапункт. У тебя на каждом шагу ошибки и погрешности против классического стиля. На, возьми свое великое творение и выбрось его в мусорную яму.
Я все равно буду писать. Только бы достать где-нибудь 5 гульденов и купить на них книг. Я выучусь по ним. Я буду писать день и ночь и добьюсь своего.
И я добился своего. Мне удалось купить 50 книг по теории музыки, и в том числе знаменитый трактат Фукса. Я читал его весь вечер и всю ночь, и только под утро заснул, сидя за столом. Вы не представляете себе, Карпани, что со мной творилось, когда я начал постигать основы композиции. Я не успевал записывать мелодии, теснившихся в моем мозгу. Я сочинял стоя, лежа, на ходу и даже во сне. Это было тем более важно, что 2 года у меня начал ломаться голос. И я знал, что скоро уже не смогу исполнять сольных партий и вообще окажусь лишним в капелле. Так оно и случилось. Как-то раз, не помню по какому случаю, нашу капеллу пригласили в Шенбрунский дворец. Императрица изъявила желание присутствовать на нашей репетиции. Я, как всегда, пел соло и к ужасу своему вдруг почувствовал, что голос мой перестает мне подчиняться. Императрица прервала репетицию, позвала к себе Рейтера и заявила, что ей не доставляет удовольствия слушать, как его ученики ловят петухов.
Тише, дети! Тише! Пойдем дальше. Соло будет петь Микаэль Гайден.
Позвольте мне, господин Рейтер. Мой отец в каждом письме спрашивает, когда же, наконец, я начну петь соло.
Плевать мне на тебя и на твоего отца, подумаешь, важная птица. Эй, Йозеф, передай ноты сольного номера Микаэлю. Начинаем.
Карл был взбешен тем, что ему предпочли сына каретника. И вот как-то вечером этот негодяй подкараулил в лесу моего братца и избил его до полусмерти. Ну, тут терпение мое лопнуло. Отправляясь в собор на вечернее богослужение, я захватил с собой ножницы и, улучив удобный момент, напрочь отхватил моему заклятому врагу полу камзола. Узнав об этом, Рейтер тут же послал за мной.
Ну, ты понимаешь, негодяй, что совершил непростительный поступок?
Я не мог сдержаться, господин Рейтер. Он избил моего братика.
За это он понесет должное наказание. А ты получишь 40 ударов палкой по ладоням в присутствии всех певцов капеллы.
Нет, нет. Нет, умоляю вас, господин Рейтер. Это позорное наказание. Сделайте со мной что хотите. Посадите на неделю на хлеб и на воду. Прогоните из капеллы, но только не это. Только не это.
Я не привык менять своих решений. Сначала ты получишь свои 40 ударов, а потом я тебя выгоню вон.
Итак, в холодный ноябрьский вечер я был безжалостно выброшен из соборного общежития. С горящими от побоев ладонями, в худой поношенной одежде, голодный, бродил я по улицам города, дрожа от пронизывающего северного ветра, и не знал, где найти пристанище хотя бы на эту ночь. Наконец, выбившись из сил, я присел на одну из скамеек какого-то бульвара. Он был пуст, и только облетевшие желтые листья жалобно шелестели, гонимые ветром. Мне пришла в голову грустная мысль, что я сам тоже похож на один из этих листьев, который, оторвавшись от родимой ветки, нес, сам не зная куда, гонимый злым колючим ветром судьбой. Thank you.
было дальше, дорогой маэстро?
Ну вот, вдали послышались шаги. По аллее, приближаясь ко мне, шел какой-то человек в куцом пальтишке с поднятым воротником. Когда он поравнялся со мной, я при свете уличного фонаря вгляделся в его лицо и, представьте себе, узнал в случайном прохожем лучшего друга своего детства Вилли, с которым мы пели когда-то в капелле Гамбургского собора.
Вилли?
Боже мой! Зеппи! Тебя ли я вижу? Здравствуй! Здравствуй, дружище!
Здравствуй, Вилли! Как ты очутился в Вене?
А я живу здесь уже около года. Ну что ты делаешь тут в такую адскую стужу?
Ничего. Меня сегодня выгнали из капеллы Святого Стефана.
Выгнали? За что?
Это длинная история. Я расскажу ее тебе как-нибудь потом.
Послушай, Зеппи, я живу не очень-то роскошно. Снимаю крошечную комнатку на чердаке. Но ты сейчас же отправишься со мной и будешь жить у меня, пока не наладишь все свои дела. Угол и кусок хлеба для друга моего детства у меня всегда найдется.
Но, Вилли, ты же сам...
Идем, идем без разговоров. Это совсем близко.
Спасибо, Вилли. Ты настоящий друг.
Пошли, пошли!
Да, это был настоящий друг. Он буквально спас меня. Я прожил у него до весны, добывая себе пропитание игрой на скрипке на танцевальных вечеринках и носясь по городу на грошовые уроки. Весной мне улыбнулось счастье. Один из моих почитателей, булочник Бухгольц, предложил мне взаймы 150 гульденов. Такой уймы денег я в жизни не держал в руках. Ну, разумеется, я почувствовал себя крезом и в тот же день снял комнатку в мансарде большого пятиэтажного дома на площади капустного рынка. Комнатка, правда, была очень маленькая, 6 шагов в длину и 6 в ширину, с низким косым потолком. Печи в ней не было. В непогоду холодный ветер разгуливал по моей каморке, как полноправный ее хозяин. А через дырявую крышу проникал дождь. Зимой к утру в ведре замерзала вода. И мне приходилось, чтобы умыться и сварить кофе, пробивать корку льда молотком. И все же, мой дорогой Карпани, несмотря на все эти неудобства, моя бедная каморка была для меня настоящим раем. И я чувствовал себя в ней счастливейшим из смертных.
Почему?
А потому что я был там не один. Со мной был старенький клавикорд. Стоило мне сесть за него и начать импровизировать, как все мои невзгоды тотчас забывались, и я мог парить и блаженствовать в волшебном мире созвучий. Но вскоре у меня появился еще один источник дохода. В вы же знаете, жители Вены не могут жить без музыки.
Да, 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 да.
Летом в хорошую погоду не найдется ни одной улицы, где бы не звучали ночные серенады. У нас серенады исполняются целыми компаниями музыкантов. К одной из них примкнул и я. Как-то раз во втором часу ночи мы на улице Грабен играли в честь одной молодой особы, надеюсь, хорошо заработать от ее богатого поклонника.
Гляди-ка, Йозеф,
а? В том окне какая-то старуха грозит нам кулаком.
Ай, мы, верно, помешали ей спать. В ее возрасте люди за один час сна готовы отдать 10 фуг баха.
Берегитесь!
Она... Ой! Ой! Ах ты, старая ведьма! Изловчилась-таки облить какой-то гадостью. Ну, погоди, сейчас мы тебе в твою честь исполним серенаду. Друзья, давайте играть все вместе... Кошачий концерт. Итак, начинай.
Прочь, прочь отсюда, бездельники. Спать никому не даете. Эй, стража, стража.
Ой, друзья, нам пора уносить ноги.
Живо!
Ну, кажется, отступление прошло без потерь.
Ба! Гайн, рад тебя видеть. Ты что, выступаешь с ночными серенадами?
Ну, что же делать? Надо же как-то кормиться.
Кто это?
Как?
Неужели ты не знаешь?
Это Курц, знаменитый актер, лучший исполнитель роли Арлекина.
Тише ты.
Ну, раз вы решили зарабатывать деньги нарушением ночной тишины, то не будете ли вы любезны сыграть еще одну серенаду в честь... моей жены. Только не такую, какую вы сейчас исполняли на соседней улице.
Ну что вы, господин Курц.
Прекрасно. Идемте. А вот и мой дом.
О,
прошу вас, друзья, начинайте.
Приготовиться. И раз...
Чудесная музыка. Своеобразная, простодушная. Кто автор?
Я.
Ты?
Да.
Позволь, сколько тебе лет?
19.
Черт побери! Это становится интересным.
Прошу тебя, поднимемся ко мне. Ты сыграешь еще что-нибудь из своих вещей.
Ой, с удовольствием, господин Курц.
Вот сюда. Проходи.
Благодарю вас.
Садись.
Ой, какой прекрасный инструмент. А что же вам сыграть?
Что хочешь.
Тогда послушайте вот
это.
Чудесно, чудесно.
Полно вам, господин Курц. Все это еще далеко не то, чего бы мне хотелось.
А скажи, пожалуйста, ты не мог бы написать для меня оперу?
У вас уже есть либретто?
Да, это комическая опера. Она называется «Асмодей» или «Новый хромой бес».
Ой, не знаю, справлюсь ли я. Если можно, господин Курц, дайте мне либретто. И я попытаюсь написать, ну, хотя бы один акт.
И тут в моей жизни произошел эпизод, которого я никогда не забуду. Вы, конечно, хорошо знали Порпуру.
Ну, еще бы! Прекрасный композитор. Это был чертовски сварливый старикашка, но в глубине души большой добряк.
Совершенно верно. Так вот, видите ли, я давно уж мечтал брать у него уроки композиции, но у меня не было на это денег. И к тому же попасть к нему в ученики можно было только по счастливому случаю. И как раз такого рода случай выпал на мою долю. Порпура из-за какого-то пустяка рассердился на своего лакея и выгнал его вон. Я узнал об этом, и тут у меня появилась дерзкая мысль.
Кто там? Войдите.
Извините, сеньор Порпора, мне сказали, что вам нужен слуга.
Ничего подобного. Я в нем не нуждаюсь.
Возможно, но зато я нуждаюсь в хозяине.
А мне-то какое дело, болван эдакий. Я прекрасно могу обойтись без лакея.
Нет, не можете. Вы только взгляните, что творится у вас в комнате. Пол не подметен, ковры не выбиты, мебель покрыта пылью. Разрешите, я сейчас все приведу в порядок.
Вот чудак! Говорят же тебе, дурень, мне вовсе не нужен лакей. У меня нет на это денег.
Ах, маэстро, ну что такое деньги? Я уже давно привык обходиться без них. Я готов служить вам, если вы согласитесь давать мне по куску хлеба в день. Ну и какие-нибудь обноски с вашего плеча.
Это другое дело, но если так, я тебя беру.
Ой, благодарю вас, сеньор Порпора. Клянусь, сумею оправдать ваше доверие и вашу щедрость. Разрешите взяться за дело?
Стой, стой! Не смей касаться моих рукописей. Не смей! Не то я выгоню тебя вон, как и того дурака, которого только вчера выставил за дверь.
С этого дня я приложил все силы, чтобы стать необходимым этому чудесному старику. Я убирал его комнаты, чистил ему платье, приводил в порядок его парики. В конце концов он смирился и, увидев, что у меня есть музыкальные способности, начал изредка давать мне уроки композиции. Месяц спустя я отправился к Курцу с партитурой «Хромого беса». Курц пришел в восторг от оперы. Радости моей не было границ. Шутка ли? Первая в жизни опера.
Простите, простите, маэстро, но где же эта опера? И почему я ничего не знаю о ее представлении?
Это было делом рук моего заклятого врага Карла. Оказывается, он втерся в дом бургомистра, старого хромого дурака, и тот по настоянию своей жены устроил Карла на выгодное место в магистрат. И вот этот негодяй сумел убедить своего покровителя, что хромой бес пасквиль на его особу. Ну, бургомистр вскипел, и мое первое детище было запрещено.
Какой позор!
Да, мой дорогой Карпай, ну и не хуже меня знаете. Путь к славе обычно услан не столько розами, сколько шипами. Но не думайте, что эта первая неудача заставила меня опустить руки. Ничуть не бывало. Напротив, я принялся работать с таким ожесточением, что Вилли боялся, как бы мой старенький клавикорд не развалился на куски. Вскоре начали появляться на свет мои симфонии, сонаты, концерты, квартеты, трио, а затем и оперы. «Правдивая Констанция», «Аптекарь».
И рождение каждого из всех этих произведений было вашим триумфом.
Господин Гайден, вам пора принимать лекарства.
А, к черту лекарства, Гертруда. Помогите мне подняться.
Пожалуйста.
Вот. Так.
Что вы хотите делать?
Я собираюсь немного помузицировать.
О, Пресвятая Дева Мария, вы посмотрите, как он разошелся. Это в первый раз за целых 2 года.